Глава 4. Через 4 дня после преступления в Сосновых террасах лейтенант Лео Ньюболт собрал у себя всех, кто имел отношение к расследованию серийных убийств. Были вызваны руководители групп, детективы, эксперты-криминалисты, судебный медик и представитель прокуратуры штата. Информировали о собрании высоких полицейских начальников, но только двое сочли возможным присутствовать. Именно во время этого совещания, как потом вспоминал Эйнсли, драма приобрела шекспировский размах, а на авансцену выступили новые действующие лица. Одним из них стала Руби Боуи, детектив из группы сержанта Эйнсли. Маленькая живая негритянка 28 лет от роду, Руби обожала блестящую бижутерию и модные тряпки. Но в отделе ее ценили, потому что работала она не меньше, а часто и больше других, не требуя скидок на слабый пол. Умея быть жесткой, подчас даже жестокой, она обладала добрым чувством юмора, что коллеги ценили в ней превыше всего. Руби была младшей из 9 детей Эрскина и Алисы Боуи из недоброй славы криминального района Майами, что назывался Овертаун. Патрульного полицейского Эрскина Боуи застрелил живший по соседству 15-летний наркоман, которого они с напарником застали при попытке ограбить местную бакалейную лавку. Руби тогда едва стукнуло 12, и она была уже достаточно взрослой. Помнила, с какой нежностью относился к ней покойный отец. Эрскин считал ее необыкновенным ребенком и любил повторять приятелям: «Вот увидите, она всех удивит, эта девчушка». Даже сейчас, спустя столько лет после его смерти, Руби втайне продолжала тосковать по нему. Школьницей она не только прилежно осваивала учебную программу, но была активной общественницей с энтузиазмом, работая в благотворительных и воспитательных организациях. С особым пылом и вниманием она боролась с наркоманами, памятуя о причине смерти отца. Получив государственную стипендию, она после школы поступила в один из флоридских университетов, специализируясь в психологии и социологии. Окончив университетский курс с отличием, она смогла осуществить давнюю мечту. Пошла работать в полицейское управление Майами. Отец носил форму полиции 17 лет. Вероятно, она подсознательно стремилась окончательно примириться с его утратой, попытавшись изменить мир. А если не мир, то хотя бы город. Никто особенно не удивился, когда Руби блестяще окончила полицейскую академию. А вот решение Лео Ньюболда зачислить ее прямиком в штат детективов своего отдела вызвало немало кривотолков. Назначение казалось беспрецедентным. Отделы по расследованию убийств считаются в полиции элитными подразделениями. Предполагается, что именно в них собираются лучшие детективы, самые цепкие, самые знающие, их высокий престиж — предмет зависти остальных коллег. Поэтому назначение Руби было встречено в штыки несколькими старшими офицерами, которые сами метили на это место. Однако Ньюболт оказался непреклонен. О Руби он придерживался чрезвычайно высокого мнения. Он сказал однажды Малкольму Эйнсли в доверительном разговоре: «Я просто нутром почуял в ней хорошего полицейского». С тех пор прошло 4 года. Репутация Руби была безупречна, послужной список выше всяких похвал. Будучи под началом сержанта Эйнсли, она обязана была присутствовать на совещании, которое назначили на 8 утра. Но до последнего момента, когда все уже собрались, Руби оставалась за своим заваленным бумагами столом, поглощенная телефонным разговором. Проходившему мимо Лео Ньюболду пришлось поторопить ее. «Закругляйся-ка, Руби, нам пора начинать». «Да, сэр». Виновато отозвалась она и почти тут же последовала за ним, на ходу прилаживая к уху крупную позолоченную клипсу, которую прежде сняла, чтобы не мешало разговаривать по телефону. К основному помещению отдела по расследованию убийств непосредственно примыкали кабинеты для допросов подозреваемых и свидетелей. Далее следовала более уютная комната с мягкой мебелью, куда нередко приводили родственников жертв убийств. Еще дальше — картотеки и архив, где хранились дела за последние 10 лет, а в самом конце коридора располагался небольшой зал для совещаний. В его центре стоял прямоугольный стол, за которым сидели сейчас Малкольм Эйнсли, два других сержанта Пабло Грин и Хэнк Брюмастер, а также детективы Бернард Квин Эстебан Кралик, Хосе Гарсии, Руби Буи. Гарсия, выходец с Кубы, прослужил в полиции Майами уже 12 лет, из которых 8 пришлись на отдел по расследованию убийств. Чуть полноватый и лысеющий, он казался много старше своих 33 лет, а потому получил от коллег прозвище «Папаша». Незнакомым лицом для участников совещания оказался один лишь молодой детектив Бенито Монтес, приехавший в Майами из Форт Лодердейла, получив по телефону приглашение от Бернарда Квинна. Как уже успел доложить Монтес, со времени его первого приезда в Майами прогресса в расследовании дела Хенненфельдов не наметилось. По понятным причинам присутствовали здесь доктор Санчес, эксперты-криминалисты Хулио Верона и Сильвия Уолден, а также помощник прокурора штата Керзен Ноулс. Отвечавший в прокуратуре за дела, связанные с убийствами, Ноулс создал себе славу грозного обвинителя в суде. Это при том, что разговаривал он мягко, обладал сдержанными манерами, одевался более чем скромно в старомодные костюмы, связанными галстуками. О нем однажды сказали, что он похож на заурядного продавца обувного магазина. Очень часто в зале суда при допросе свидетелей защиты он производил впечатление неуверенного в себе человека, не твердо знавшего, чего он хочет добиться. Впечатление, добавим, абсолютно ложное. На эту удочку попадались многие из сидевших на свидетельской скамье. Им начинало казаться, что этому интеллигентному мямле можно безнаказанно лгать, и они слишком поздно понимали, что оказались в крепко свитой паутине, откуда им уже не выбраться. Именно эта обезоруживающая тактика в сочетании с острым умом позволила Ноулзу за 15 лет прокурорской карьеры добиться поразительных 82% обвинительных приговоров по делам об убийствах. Сыщикам нравилось работать с ним, он пользовался у них уважением. Подчеркивая важность происходившего, во главе стола сидели сам майор Янос и еще более высокопоставленный заместитель начальника городской полиции Атера Сирана. Лео Ньюболт сразу перешел к сути. «Всем нам ясно, что два наших самых громких дела, равно как и убийство в Форт Лодердейле, следует считать серийными убийствами. Признаю, мы могли бы прийти к такому выводу до того, как было совершено третье преступление. Если руководство нас накажет за нерасторопность, то это будет вполне заслуженно. Однако оставим пока сожаления и обсудим насущные рабочие вопросы. Я хочу, чтобы мы здесь и сейчас провели полноценный анализ всех трех двойных убийств, не упуская из виду ни одной детали. Мы должны обнаружить между ними ту связь, которая привела бы нас...» Руби Буи подняла руку. Ньюболт с недовольным видом вынужден был прерваться. «Может, подождешь, пока я окончу, Руби?» «Нет, сэр, боюсь, что нет». Ее голос выдавал сдерживаемое волнение. В руке у нее появился листок бумаги. «Говори, но только по существу». «Вы говорили о трех двойных убийствах, сэр».
«Ну и у меня какие-то проблемы с арифметикой?»
«Не совсем так, сэр». Руби подняла свой листок вверх и оглядела присутствующих. «У меня неприятная для всех нас новость. Убийств было 4».
«4?» «Что ты имеешь в виду?» — загудели голоса.
Только сидевший напротив нее Эйнсли сохранял спокойствие и попросил. «Что ты обнаружила, Руби?» Она с благодарностью посмотрела на него и заговорила, вновь обращаясь к Ньюболду. «Помните, пару дней назад, сэр, вы распорядились разобраться с накопившимися документами?» При упоминании об этом по комнате пробежал нервный смех.
«Конечно, помню», — ответил Ньюболт. «Ты там что-то раскопала?»
«Я прочла это только сегодня утром». «Ориентировка из Клиуотера.
Читай».
Голос Руби зазвенел в наступившей полной тишине. «Ко всем полицейским подразделениям штата. В нашем городе 12 марта сего года совершено убийство пожилой супружеской пары. Исключительная жестокость. Жертвы связаны, кляп во рту. Побои в области головы и торса, множественные ножевые ранения.